Средь бела дня с Константином Киреевым.
Здравствуйте! Областное радио продолжает работу в эфире. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. 8 февраля в нашей стране отмечался День науки. Сегодня утром в прямом эфире мы общались с молодыми учеными, а днем пообщаемся с одним из мэтров Владимирского государственного университета. Итак, наш гость, заведующий кафедрой физики и прикладной математики в ЛГУ, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Аракелян. Добрый день, Сергей Мартиросович.
Здравствуйте.
Мы не будем говорить о музыке интегралов и о сложных математических формулах, не будем погружаться в глубины физики атомного ядра. Вы, уважаемые слушатели, можете принять участие поэтому в нашем разговоре. Звоните, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, номер 353133, 353133, или шлите смс-сообщение на номер 8-930-839-33-33. А начать бы я хотел вот с чего. На днях в интернете встретилась мне такая информация. Автор заметки тем, кто считает себя членом отечественного научного сообщества, предложил сформулировать научное определение понятия «наука». С заданием, как он пишет, не справился никто. Дальше я цитирую. Так вот, господа умники и умницы, как это следует из теоремы неполноты австрийского математика Курта Геделя, непротиворечивой системы, в данном случае науки, не может быть доказано средствами этой системы, из чего следует, что научного определения науки быть не может. Конец цитаты. Вот вы как... Все-таки доктор физико-математических наук, вы согласны с таким определением, что научного определения науки дать нельзя, исходя из этой теоремы Курта Геделя?
Ну, прежде всего, Константин Георгиевич, разрешите вас поблагодарить за то, что вы пригласили, и для университета в целом это важно, и для научного сообщества, тем более вы утром с молодежью общались сейчас, вот меня пригласили. Мне кажется, это очень важно, чтобы наши слушатели понимали важную роль науки. Что касается вашего вопроса, конечно, такое общее утверждение, ну, по крайней мере, среди физиков, что в рамках какой-то ограниченной теории нельзя понять ее ограниченность. Но ведь все надо рассматривать в диалектике, в развитии. Наука – это не такое, не стационарное, не устойчивое, а развивающееся отрасль, если так можно, или субстанция, если хотите. И поэтому в ней разные разделы возникают. Поэтому, когда вот хороший пример ньютоновская механика, теория относительности Эйнштейна. Я что, в рамках ньютоновской механики понять ее ограничить невозможно было. Но когда появилась теория Эйнштейна, то понятно было место ньютоновской механики. Ее не отвергли, она нашла свое место в конкретных показателях. Вот это вот принципиально, мне кажется, утверждение. Любое научное утверждение или любое научное, значит, доказательство, оно требует четкой области применимости. Особенно это сейчас развивается в астрономии, в космологии. Мы понимаем, значит, какие-то вещи в рамках тех параметров, которые там существуют. За пределами этих параметров другие происходят события.
Все-таки как бы вы определили, что такое наука?
Наука – это вечное стремление к познанию окружающего мира научными средствами, с доказательствами, а не на веру, и с проверкой этих научных утверждений в реальном эксперименте либо в реальных природных явлениях.
Ну, вот такой ответ. Вот вы в науке уже не одно десятилетие работаете. Вам когда, кстати, интереснее было работать, сейчас или во времена СССР?
Ну, Константин Георгиевич, это сложный вопрос. Я хочу сказать, тут, может быть, не совсем корректное слово «интересно». Ведь люди, которые отдали себя науке, а я себя к ним причисляю, их интересует не процесс, хотя процесс очень интересен, а результат, да. Вот выход на результат. Вот в этом смысле советская наука была одной из самых передовых в мире, и на нее многие ориентировались во всем мире, в том числе и в США. И было такое естественное разделение труда. Фундаментальная наука была на очень высоком уровне в Советском Союзе, прикладное применение было на Западе, особенно в США. Но вот оба этих компонента науки были друг в друге заинтересованы. Поэтому, как ни странно, в советское время научный обмен с Соединенными Штатами Америки у Советского Союза был очень продуктивный. Вот при таком естественном разделении труда.
Что невзирая на холодную войну...
Да, прочее, это да. Как бы дело политическое, но, тем не менее, научные контакты никогда не прерывались. И более того, я и вот мой сам пример, мы даже в самые тяжелые годы, когда нас называли империей зла, вот я, например, выезжал и работал в Америке без всяких проблем.
То есть вы преподавали там, да?
Или... И научной работой занимался, а потом как приглашенный профессор. Потом преподавал, но там невозможно преподавать, не занимаясь наукой. Знаете, есть такое утверждение, вот оно касается нашего университета. Университет там, где учат, потому что там делают науку. То есть, если не делают науку, тогда трудно учить. Ну, подождите, я все-таки хочу...
Я не перебиваю. Договорить
по поводу российской сейчас науки. Вот отрадно, и вот я уже сказал, ваш пример, что сейчас понимают стратегическую роль науки в России, иначе как мы можем стать великой страной, высокотехнологичной страной, и это на всех уровнях, на высшем государственном уровне, федеральном науке уделяется большое внимание, и на региональном уровне, и наш губернатор, и вообще областная администрация придает большое значение, кстати, они очень сильно помогают университету. И вот недавние форумы, которые прошли и в Коврове, и вот День науки
в университете. Коврове все-таки трудно назвать научным, все-таки это, я бы не назвал это все-таки научным форумом таким, уж это все-таки прикладные, это world skills, это, как сказать, мировые умения, это, в общем-то, молодые таланты в профессиях, хотя все-таки не ученые собирались.
Нет, ну невозможно же сделать какой-то
конкурентный прибор,
если не вложены новые идеи. А новые идеи, вот иерархия такая, сначала модель, математическое, потом физическое, а потом производство.
То есть, в общем, вы считаете, что, наверное, неправильно сравнивать все-таки СССР и сегодняшнюю Россию в плане вот науки, когда было интереснее?
Нет, а сравнивать...
Слишком разные, да, страны получаются?
Я бы так сказал, чтобы не обидеть никого. Значит, я бы... Российская наука должна во многом возродить традиции советской науки. Тем более то, что мы сейчас видим в современном мире, это в известном смысле опыт Советского Союза. А прежде всего возродить это вот эту триаду, что есть фундаментальная наука, есть отраслевая наука и есть производство, которое это внедряет.
Но сейчас вот вам скажут, ну как же в Советском Союзе, ведь это же не было свободы. Как вы там сидели, у вас это... Выходили на партсобрание, вы так дальше, когда там науки-то и не было.
На партсобрание ходят и сейчас. Я не буду дальше продолжать эту тему. Но что касается «не было свободы», в науке была полная свобода. И вот именно мы развивались, потому что мы занимались действительно такими вещами стратегическими для государства. Но самое даже главное не это. Там была у нас были выдающиеся ученые, которые воспитывали... Школа выдающихся ученых, которая воспитывала, значит, себе... последователей, и этот процесс был непрерывный. Вот, знаете, вам интересный факт хочу сказать. Вот Калифорнийский университет, город Беркли. Еду в лифте Калифорнийского университета, город Беркли. Висит объявление. Значит, набирается курс на прослушивание курса теоретической физики Ландау-Лившица на русском языке. Число мест ограничено, спешите. Это были 80-е годы прошлого века. И это была Америка, Калифорнийский университет.
Теперь там студентам не до учебы, они все Трампа свергать начали. Ну, Трамп сказал, я вам, говорит, перекрою государственное финансирование, и все закончилось. Тут же причем, вся свобода кончилась. Да? Ладно. Наших ученых упрекают иногда, причем упрекают свои же ребята, что у них мало зарубежных публикаций, отсюда низкие рейтинги. Это справедливый упрек?
Можно я скажу не очень популярную фразу?
Конечно,
вообще
можно.
Меня вот это буратинное поле, я не буду уточнять показатели, которые обложили сейчас и Академию наук, и университету, вызывает неоднозначное, мягко выражаясь, отношение. Я вам могу сказать, лауреат Нобелевской премии Капица публиковал одну статью в 5 лет. Лауреат Нобелевской премии Ландау публиковал 1-2 статьи, значит, в год. Это выдающиеся ученые. Ну, и вы верите, что можно опубликовать, сейчас не буду называть вуз, там, чтобы пройти профессором, надо опубликовать 20 статей в год. Ну, разве может нормальный человек реальные глубокие исследования за год сделать в виде 20 статей? Я думаю, вот это как раз тот случай, когда чиновники перенимают этот опыт Запада, который совершенно для других условий, для других целей. И поэтому оценивать ученого по вот, количеству статей...
По валу, да, нельзя.
Это как говорить, что женщина только 90-60-90. Ну, мы же понимаем, что есть...
Или можно оценивать женщину по числу ее детей, да? Можно такой критерий взять.
Если ученые 12, более сложные, чем да. какие-то показатели, и я думаю, вот результат и доведение до конца своих идей, это и есть, значит, ценность ученого. Но это не быстрый процесс. Вот вы можете Королева сказать, который Сергей Павлович Королев, который у нас ракета, сколько он статей опубликовал?
Ну, во-первых, он был секретным человеком. Он, извините, мы фамилию-то его не знали.
Я про Капицу и Ланда уже сказал.
Ну, понятно.
А вы знаете, что вот Капица и Ландау по нынешним критериям даже бы на доцента не прошли?
Знаете, тут мне хочется рот закрыть и удалиться, значит, это с носовым платком куда-то вглубь нашего областного радио. Потрясающе. Почему, интересно, не прошли бы?
Показателям.
А, по показателям.
Одна статья в 5 лет.
Да, из-за этого, да. Да. Да, понятно. Ну, действительно, что может Ландау написать за 5 лет? Да. Так, как вы относитесь к тому, что иногда ученый, что называется, меняет поле деятельности? Я ни разу не слышал, чтобы филолог бросился опровергать геометрию Лобачевского, а вот математик вполне может считать, что, дальше я цитирую Пушкина, поверить алгебре и гармонию можно.
Ну, смотря как на это смотреть, конечно, умные люди везде нужны. У нас такое в обществе мнение, что ученый – это умный человек. Поэтому действительно он должен иметь, может иметь мнение в разных областях. Но только здесь не надо переходить грань. Везде нужны профессионалы. И история – это такой же вопрос. Я приблизительно понимаю, куда вы клоните. Значит.
Я могу даже честно сказать, я имею в виду это же опыты с историей Фоменко. Да, он математик, как известно, и он свою теорию создал, и вот пошел с ней. Значит. И народ его очень-очень хорошо, то есть семена упали на...
Ну, значит, попал в конъюнктуру.
Да.
Но на самом деле...
Книжек-то вышло много. Конечно, интересно узнать, что Куликовская битва была под Москвой.
Значит, надо уважать своих коллег из других отраслей науки. И там ученые не менее умные, чем мы, физики, математики. Я сейчас скажу непопулярную вещь, но лучше бы каждый занимался своим делом. Непопулярную вещь – это мнение, кстати, сообщества ученых, которые не в политику идут, а занимаются наукой. Вот Андрей Сахаров, выдающийся ученый, отец водородной бомбы. Ну, лучше бы он в политику не лез, понимаете? И поэтому вот эта вот моя непопулярная мысль, она соответствует
действительности. Почему непопулярная? Почему так вы занимаетесь самобичеванием?
Да Сергей, потому что вы смотрите, что говорят по радио, по телевидению, что любые ученые, любые спортсмены, любые это могут заниматься политикой. Политикой должны заниматься профессионалы, а не люди, которые, пусть и знаковые, но не занимаются
этим. Но по такой логике тогда и американский нынешний президент не должен был стать им.
Он это не бизнесмен. Совсем так.
Нет?
Он бизнесмен, но сейчас...
Или актер Рейган тоже не должен был идти...
А вот вы хороший вопрос сейчас задали, Константин Георгиевич. Главное, не кто президент, а какая у него команда. Кстати, у актера Рейгана, он, между прочим, два срока был губернатором Калифорнии, крупнейший штат США, у него была самая мощная команда, и в окружении его были очень мощные ученые. И как раз Рейган считается, вот этот период его президентства, как один из самых успешных периодов в Америке, потому что у него мощная команда.
Ну, с экономикой сделан... они там навели порядок, в общем-то.
И с наукой. Да. Вот тогда, кстати, у нас очень сильный научный обмен был, несмотря на то, что он назвал нашу страну империей зла. Да, потому что команда была профессионалов. Теперь про Трампа, раз вы сказали, я не знаю, что будет. Конечно, с ним возлагать на него особые, как у нас сейчас делается, может быть, не стоит, но все зависит, какая у него будет команда. Будет сильная команда, будут хорошие отношения. А то, что он успешный человек и в бизнесе, поскольку мы живем во время, когда главное – это деньги, а не интеллект, может быть, то, может быть, у него все получится.
На этом мы прерываем нашу беседу буквально несколько минут. После рекламы вернемся и продолжим о науке и не только.
Средь бела дня с Константином Киреевым.
Продолжаем нашу программу. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. Сегодня наш гость, заведующий кафедрой физики и прикладной математики Владимирского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Мартиросович Аракелян. 35-31-33 – это телефон студии. И вторую часть нашего с вами общения начинаем как раз со звонка. Говорите, берите наушник.
Добрый день.
Минуточку, минуточку. Ага, давайте, можно, поехали.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это вас беспокоит из города Лакинск, Анатолий Горохов. Мой вопрос такого содержания. Наука и метрополия. Находит ли, находит между собой общий язык? Или какие раздрия между вами бывают?
Не, а что такое метрополия?
Это отношение с церковью. Метрополия.
Епархии,
да. Ну, не метрополия, не от слова метрополия.
Да, понятно. Да. Ваш вопрос, знаете, для меня он такой знаковый. Я как бы отвечу так, как вообще, считаю, должны отвечать ученые. Вообще, религия, она же это сложная, так, у нее много проявлений, она многоликая, но если говорить о научном аспекте, то, безусловно, наука и религия несовместимы. Вот я так мягко отвечу.
А вот что интересно, Айзек Азимов, известный американский писатель, да, написал книгу «Все время как-то в начале», где доказывает, в общем, что религия и наука, в общем-то, не вступают в противоречие, а что касается теории сотворения мира.
Я бы так сказал, в теории сотворения мира науке все известно, а сейчас каждый месяц новое открытие делается. Это первое утверждение. Второе утверждение. Если что-то неизвестно, известна траектория, по которой надо двигаться, чтобы стало это известно. А третье утверждение. Религия использует достижения науки в своих целях.
Понятно. Вот такой ответ. Продолжаем. Буквально сегодня продолжаем, буквально тема к теме идет. А вот как, по-вашему, сегодня россияне верят в науку? Вот такой интересный момент прослеживается. Низкий уровень развития общества, это что, верим в потусторонние силы, да, там всякие гадания, приметы и прочее. Но и при уровне гораздо выше среднего люди верят, что те же русалок домовых читают астрологические прогнозы, там гороскопы смотрят и опять же бегают по тем же гадалкам. Почему?
Ну, я из двух пластов есть ответ на ваш вопрос. Первый. Безусловно, в России наука интересуется инженерными науками, я уже сказал, на всех государственных уровнях и в нашем регионе в частности. И молодежь сейчас вернулась на технические специальности, на фундаментальные, очень позитив, это заслуга государства. Вы удивитесь, вот исследования провели 2 недели назад, кто больше верит в науку, в России или за рубежом, вот в Европе в частности. Оказалось, ну, там трудно сказать, по каким критериям, хотя они прописаны, просто надо их анализировать более детально. В России в 2 раза больше населения верит в науку и в использование достижений науки на благо человека, чем в этой цивилизованной Европе.
Так вот, и получается, что те, кто уже от них оторвался, где-то застыл в середине, но не достиг этого верха, я имею в виду чисто материального, да, получается, что он более материалист, чем...
Ну, а второй вопрос вот по поводу гадалок, знахарей и все. Знаете, здесь сложный вопрос. Я же, когда про религию говорил, это вообще личное пространство каждого человека. Это, если говорить о психологической помощи, наверное, для определенных людей это важно. Если личное пространство, им нечем заполнить, они могут пойти в церковь или там заниматься религией. Что касается знахарей, понимаете, мы все люди внушаемые, но в разной степени. И вот ведь когда идет война, например, в окопах сидят...
Неверующих там нет.
Нет, там люди не болеют насморком и гриппом. Это организм...
Мобилизуется.
Да, так вот, если человек внушаемый, и ему говорят, что вот ты на самом деле здоров, я тебя вылечу, и это действует на него, тогда дай бог. Подожди, здесь важное утверждение. Вот Нобелевская премия прошлого года, 16-го, по медицине, как раз была присвоена или за то открытие, выдающееся, я считаю, что внутри организма существует огромные саморегулирующие процессы, которые, если им не мешать, они могут бороться с клетками вредными. Это так называемое самоедство клеток в пользу позитивных. Это касается таких болезней, как и рак, и как диабет, и многих других. Таким образом, в организме очень много механизмов, которые позволяют бороться вот с такими вот тяжелыми даже болезнями.
У нас есть еще один звонок. Говорите, добрый день.
Добрый день. Хочу восхититься, Костя, вашим умением приглашать интереснейших собеседников. Утром было очень интересно слушать про молодежь, но сейчас перед этим гостем областного радио вообще снять шляпу. Это полезнейшая информация для размышления и так для мозгов. А вопрос гостю. С его точки зрения, конечно, математика – это индивидуальная такая больше наука, но все-таки для ученого что важно? Обязательно иметь команду или 99% зависит только от него? Или все-таки команда помогает двигать?
Спасибо, во-первых, за ваш вопрос и теплые слова, но это не моя заслуга. Все научное сообщество в основном так же рассуждает, как я. Вот ответ на ваш вопрос заключается в том, что, безусловно, команда. Наука, конечно, гений, если есть, он выскажет идею, но он может только идею высказать, а реализовывать ее, тем более в нынешних условиях, когда нужны и уникальное оборудование, и уникальные... Вот открыли, Нобелевская премия была дана за открытие, ну, я не буду говорить, бозона Хиггса в ЦЕРНе. Кстати, президент Российской Федерации Путин вчера при вручении или позавчера президентской стипендии молодежи сказал, что вот молодежь работала в ЦЕРНе на этом ускорителе, и они помогли понять, как создана наша Вселенная. Вот это очень многого значит, это большая команда. Кстати, в этом ЦЕРНе вклад российских ученых, ученых Московского государственного университета очень велик. Все детекторы сделаны в России.
Вот так. Отсталая страна, да? С разорванной экономикой страна-бензоколонка. Раз уж вы помянули о Нобелевских премиях, я бы хотел продолжить тему именно Нобелевки. Вот не будем трогать литературу и премию мира, это уж как-то отодвинем в сторону. На ваш взгляд, все ли Нобелевки объективны? И почему все-таки у нас мало Нобелевских премий?
Отвечаю прямо. Не все объективны. Более того, большинство не объективны. Но это в меньшей степени касается естественных наук, там физики, математики. Ну, а вот в
математики
других...
не получают Нобелевку.
Ну, да, у них филдовская премия, да. Я имею в виду физмат наполнение. Да, ну, да. Но иногда очень странное впечатление производит Нобелевская премия. Вот если уж вы затронули этот вопрос, вот в последней номинации 2016 года по экономике была дана за теорию контрактов. Знаете, что такое теория контрактов? Любой руководитель любого уровня, когда руководит, ему надо настроить свой коллектив на решение какой-то одной цели. Хотя там есть разные люди с разными интересами. Ну, как в армии. Разные люди с разными интересами, команда вперед, да, и стреляющие побегут. Да. Так вот, это любой руководитель на своем уровне решает. Никакие модели тут таких универсальных нет. Ну, вот люди придумали на Западе модели, считают, что ее можно всегда прикладывать к любому событию. За это дали Нобелевскую премию по экономике. Я уже сказал, больше комментировать не буду. Но что касается наших ученых, почему нашим не дает или почему их так мало, это не объективно.
И все-таки еще один вопрос с этим делом. Мы никогда не получим Нобелевскую премию по экономике? Или такую, в общем-то, и получать не надо?
Да там был лауреат Нобелевской премии с русскими корнями.
Ну, это Леонтьев, да. О Леонтьеве говорите, да? Я как понял. Ну, Василий, по-моему, Леонтьев, если не ошибаюсь.
Знаете,
да?
Я вот так отвечу. Значит, если мы будем строить свою экономику, так то получим. А если мы будем, значит, копировать другие экономики и пытаться им подражать, как любая копия плохая, хуже любого оригинала. У нас есть своя экономика, кстати, вот соединение, значит, такой глобализации в экономике, имею в виду концентрации, вот у нас есть... В плане госкорпораций и малого бизнеса очень продуктивно. Вот мы бы могли здесь сделать хорошую модель, как при централизации в руках госкорпорации стратегических задач привлечь к к исполнению этих стратегических задач малый бизнес. Это называется предприятие малого бизнеса спин-офф, когда они при большом бизнесе. Вот я могу вам просто для краткости пример сказать, что многие, значит, на Западе известные фирмы и достижения созданы именно в рамках этой модели. И то, что мы называем Lockheed, там, Боинги или вот красные автомобили, как они, очень известная фирма.
Феррари у нас.
Феррари, да, Феррари. Это сотни малых предприятий, но которые работают под одним брендом. И вот это вот спин-офф предприятий при больших, малые предприятия при больших корпорациях и предприятиях, это и есть выход для России.
Но некоторые предприятия вот уже пошли по этому пути, например, тот же «Гусар» Владимирский, да, если я не ошибаюсь, там тоже они используют эти малые и средние предприятия для работы на себя.
Не, ну правильно.
Это, конечно, может быть, конечно, не широкого распространения, да, пока получил это не широкое распространение, но, тем не менее, примеры такие уже есть. Недавно Российская академия наук выпустила меморандум о лженаучности гомеопатии. Вот ваше отношение к такому заявлению.
Знаете, мне трудно это комментировать, на меня это произвело.
Я извиняюсь, вы не медик, я понимаю, вы не доктор медицинских наук, вы физик математических, а все-таки.
Мне кажется, это странным утверждением, это скорее смахивает на какую-то провокацию. Я вам вот скажу, да, я не медик, но я учился в Ленинграде, и когда ходил в школу восьмилетку, проходил мимо гомеопатической аптеки. Там всегда было много народу. А когда я был студентом Московского университета, мы вечно болели, кашляли, у нас вечно болело горло. И вот были гомеопатические таблетки, такого неприятного даже темного цвета, за 3 копейки, дешевле, чем газированная вода. И она нас вылечивала очень быстро.
То есть вы не считаете, что гомеопатия лженаучна?
Я не эксперт в этой области, но я в своей жизни, вот при тех болезнях, которые я сказал, они помогают. Значит, как любая болезнь, ее надо конкретно смотреть. Конечно, если ты раком болеешь, наверное, пить травы трудно, но шалфей все пьют и помогает.
Ну да, а подорожник останавливает кровь, это
да,
известно, да?
Конечно.
Хотя это, конечно, все-таки уже фитотерапия, а не гомеопатия. Мы же не мельчим подорожник, в общем-то, дадим микродоз. Еще одна проблема, над которой думают, о которой спорят. Она вроде длится уже столько лет, наверное, сколько лет человечеству, а может быть и меньше, правда, конечно. Внеземные цивилизации, вот что говорит наука. Вот по идее, если Вселенная состоит из тех же элементов, как нам говорили в школе, да? То мы не должны быть одиноки. А, понимаете, когда я смотрю по телевизору некоторые программы, посвященные этой проблеме внеземных цивилизаций, мне кажется, нас просто, что называется, дурят.
Ну, мне трудно сказать, что вы имеете в виду, по словам «дурят», но я могу на это ответить, вы, наверное, удивитесь, и дорогие радиослушатели удивятся. Наука на сегодняшний день отвечает, что внеземные цивилизации существуют на 100%, невозможно, невероятно, на 100%. Более того, существуют две крупные международные программы по поиску контактов с внеземными цивилизациями. Первая – это ищут планеты, похожие по своим условиям на Землю. Таких планет на сегодня, на февраль этого года обнаружено около 3000, где возможна жизнь в разных уровнях. А второе – это посылка сигналов типа смс-ок и пытаться…
Ну, через радиотелескопы, в смысле, да, или как?
Ну, и радиотелескопы, и лазерные какие-то системы, в том числе и через радиотелескопы, и наоборот, пытаться продетектировать эти сигналы. Кстати, иногда появляются сообщения, что какие-то сигналы получены, периодические, регулярные. Этим надо заниматься, но то, что… Вопрос, на самом деле, стоит не в том, существуют ли внеземные цивилизации или нет. Я повторяю, на 100% существуют. Вопрос стоит в другой плоскости. Почему они не вступают с нами в контакт и как в этот контакт вступить? Тут есть несколько объяснений этому, я сейчас не буду об этом говорить.
А зачем им, собственно? Это первое. А второе, а нужно ли нам это? Если вы представляете, что если кто-то долетел, добрался до нас, это ведь он не из-за угла вышел. Это люди преодолели такие расстояния по космосу, это ведь, кстати, даже не из Америки прилетели.
Нет, ну, физический контакт, я вот не договорил, это практически вероятность его равна нулю. контакт с внеземными цивилизациями может быть только в удаленном доступе. Они существуют на 100%, но контакт с ними в удаленном доступе. Что касается зачем, это то, с чего мы начали сегодняшний разговор с вами. Ну, да. Что наука, да, постижение, мир. Мы хотим, это вечное стремление.
Еще один вопрос от нашего слушателя. Говорите, или слушательница.
Нет, это слово.
Алло. Говорите.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Уж очень вы какие-то околонаучные темы обсуждаете, на мой взгляд. Но, тем не менее.
Давайте мы будем женщин, пора женщин говорить.
Я хотела бы сказать по поводу вот гомеопатического этого выпада Академии наук. Она в последнее время, Академия, окружена столькими скандалами, столькими всякими псевдореформами, всякой ерундой, короче говоря, что, видимо, вот это вот был единственный, так сказать, единственная возможность заявить о себе громко. На очень многих моих знакомых это производит именно такое впечатление, хотя к науке, так сказать, мы не очень имеем отношения.
Ну, я почему? Считаю,
не
что вы...
Ну, это маленькая таблеточка поможет, правда?
Вы затронули очень важный вопрос, но Академия наук находится сейчас в сложном положении, но я совершенно с вами категорически не согласен, что столько скандалов вокруг Академии наук. Я не хочу, значит, углубляться в эту тему, но то, что Академию наук пытаются, значит, реформировать абсолютно не в приемлемом пути, и делают это люди не ученые. Я беру на себя ответственность, посмотрите, кто возглавляет ФАНО, и кому поручено...
Объяснить, что такое ФАНО.
ФАНО – это орган...
А то музыканты скажут фортепиано, да, это они
это
так говорят.
Это орган, которому поручено реформировать Академию наук, и его возглавляет человек, который к Академии наук и к науке вообще не имеет никакого отношения. Он финансист, и, по-видимому, у него главная задача – сэкономить бюджетные средства. Но это другая задача, чем сделать страну высокотехнологичной, и атомный проект, и космический. Космические проекты, система вооружения, все разрабатывались в Академии наук.
Сергей Матеросович, наверное, завершающий мой вопрос на сегодня. Есть ли сегодня крупные научные открытия или, что называется, человечество кто-то не пускает за определенную черту, и все великие открытия, да, остались где-то в прошлом? А мы сейчас как-то по чуть-чуть и...
Ситуация,
добираем.
Ситуация как раз обратная. Поскольку сейчас резко возросла приборная база, ну, в смысле, большой прогресс, и в том числе вычислительных, компьютерные и наблюдательные, то сейчас, наоборот, большой всплеск. Если вы последите, каждый месяц выдающееся открытие делается. Из недавних это то, что я сказал, значит, бозон Хиггса вот в ЦЕРНе, который искали 100 лет, значит, и гравитационные волны в теории Эйнштейна, которые тоже никак не могли обнаружить. Поэтому сейчас вот вы, к сожалению, у нас не очень об этом по телевизору говорят.
А это очень сложно вообще-то объяснить. Но на языке каждый, родных осин-то.
Каждый месяц выдающийся открытие, особенно в космологии, в понимании мира, как он был создан и как он развивается. Поэтому я как раз считаю, для молодежи, которая сейчас вернется, значит, или придет в науку, она в замечательное время попадает. Ядерная физика, космология, лазерная физика, нанотехнологии. Здесь выдающиеся открытия есть. И вот... Поэтому я сейчас не могу, значит, об этом долго говорить, но это вот такая ситуация оптимистичная.
Просто надо рассказать людям об этих открытиях на их языке постараться.
Ну вот вы для этого и пригласили. Да, вот, спасибо вам большое. И если будут дальнейшие приглашения, не только я, молодежь придет и расскажет о своих достижениях.
И на этом будем завершать разговор в прямом эфире. Напомню, что нашим гостем был заведующий кафедрой физики и прикладной математики Владимирского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Мартиросович Аркелян. Над программой работали режиссер Юрий Пискарев и журналист Константин Киреев. Всего доброго.
До свидания. Спасибо большое.